Дорогая церковь, мир вам. Знаете, обычно так не делаю, но у меня желание, чтобы помолились вначале, перед тем, как мы будем читать слово и размышлять о нем. Давайте помолимся. Господь и Бог наш, Иисус Христос, наш Спаситель, мы обращаемся к Тебе, и молитва моя о том, чтобы Ты, Господь, действовал в силе Духа Твоего Святого, чтобы Слово Твое работало в наших сердцах. Господь, благослови меня говорить Твои слова, не присоединяя чего-то от себя, чтобы, Господь, с этого места звучала Твоя истина, и эта истина преобразовывала бы наши жизни. Благослови нас в этом, молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Проповедь сегодня назвал «Наша полнота во Христе». И мы продолжаем с вами изучать послание апостола Павла Колоссянам. Уже понятно, что речь идет о том, кто его написал. Его написал Павел. И Павел пишет это послание в ответ на определенную проблему, которая была в Колосской церкви. Это было определенное лжеучение, оно стало проникать в церковь. Но что это было за лжеучение, остается только догадываться. К сожалению, мы не можем как-то конкретно говорить, что это вот это лжеучение или вот эта проблема. Но важно то, что Павел, не раскрывая подробности о лжеучении, очень подробно пишет о том, как противостоять этому лжеучению. И он пишет о Христе, он утверждает истину о Христе. И при этом Павел в конце послания Колоссянам, интересно такую приписку уже, когда он приветы передает, вспоминает своих сотрудников, и он говорит о том, что, знаете, вот то послание, которое я вам сейчас написал, отправьте его, пожалуйста, в Ладикию, и пускай там прочитают это послание. А то послание, которое в Ладикии находится на сегодняшний момент, вы его возьмите и прочитайте у себя в поместной церкви. То есть есть такое понятие циркуляционное письмо, да, или циркуляционное письмо, то есть ну, цикл, да, определенный, циркуляция идет. И как раз-таки послание к Колоссянам таким письмом является, и это дает нам право говорить о том, что это послание относится напрямую к нам. Просто оно до нас дошло из Ладыкии, спустя немножко вот по времени задержалось. Но Павел бы, наверное, сказал, ну потом и в Благой Вести дайте почитать послание Колоссянам. Вот. И это говорит о том, что это послание, оно не просто раскрывает какую-то специфику именно поместной общины там, в Колоссах. Как я уже сказал, здесь утверждается истина о Христе, здесь есть вечные ценности, и поэтому это напрямую имеет отношение сегодня и к нам. Мы сегодня будем читать вторую главу с 8 по 15 стих. Чуть ранее, 6-7 стих, мы уже об этом размышляли, Павел говорит об Евангелии, о том, что как нам важно, почему нам важно принять Христа, и как нам в нем ходить в Иисусе Христе. И теперь вот во второй главе, практически где-то в середине послания, Павел переходит к своей главной задаче. Его задача предупредить об опасности лжеучения. И, естественно, как отклик, как на это реагировать, утвердить истину. Давайте прочитаем с 8 по 15 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас в философию и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. И вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых. и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силу начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Аминь. Как я уже сказал, я бы хотел акцентировать наше внимание на том, что наша полнота, она заключена во Христе. И то, что вот у нас переведено как полнота, и слово полнота означает наполненность и завершенность. Если мы говорим, что чаша, стакан, не знаю, какой-то сосуд полон, что это означает, что он полон? Туда уже добавить нельзя ничего. Лишняя капля – это уже избыток, он уже перельется. Он полон, он завершен. И таким образом вот эта полнота говорит как раз таки идея полноты, которая используется здесь. Это некая целостность и вот эта завершенность, наполненность. Уже ничего нельзя добавить, все остальное будет лишнее. Но эту мысль Павел начинает с предостережения о лжеучении. И суть этого лжеучения как раз таки и заключается в том, что оно претендует на то, что Христа недостаточно. С одной стороны, Павел пишет язычникам, да, в языческой культуре. И в языческой культуре того времени активно пропагандировалось, как бы культивировалось всякие мистические знания, которые даны избранным. Это такие были предвестники гностицизма. А гностики полагали, что у них есть сакральное знание о Боге, о человечестве, вообще об устройстве Вселенной. Только оно им, избранным, это дано, это как-то они достигают интуитивно. Но это предположение, это мы сейчас говорим о том, какое же лжеучение проникло в Колосскую церковь и вообще было в то время. С другой стороны, в Колосской церкви были верующие из иудеев, потому что там были синагоги, и, скорее всего, в церкви также находились и обращенные иудеи. И когда Павел говорит об обрезании, в принципе, эти люди вполне понимали, о чем идет речь. И, скорее всего, была какая-то некая смесь, да, то есть вот таких эллинистических воззрений ложных и смеси иудейства. Возможно, кто-то предполагает, опять же, это предположение, была даже такая как секта иесеев, это вообще иудаизм совмещен с вавилонскими какими-то воззрениями устройства мира и магии и прочего. Поэтому тут может какая-то быть смесь, но суть не в этом. Как я уже сказал, проблема этого лжеучения сводилась к тому, что Христа недостаточно, нужно что-то еще, нужно какое-то сакральное знание или соблюдение каких-то обрядовых законов. И ответом Павла на это лжеучение как раз-таки было утверждение, что члены церкви, Колосской церкви, они имеют достаточность или полноту в Иисусе Христе. И дополнительно к этому ничего не надо. Поэтому, друзья, подобно христианам Колосса, и мы с вами сегодня имеем полноту в Иисусе Христе. И в чем эта полнота выражается на основании того отрывка, который мы прочитали? Полнота во Христе выражается тремя аспектами. Первое – в полном спасении, в завершенном спасении, к которому ничего нельзя прибавить. Второе – в полном прощении, опять же, в полноценном, завершенном, которому нечего прибавить или убавить. И третье – в полной победе. Полнота во Христе выражается в полном спасении, в полном прощении, в полной победе. И давайте сейчас этот же отрывок, послание к Колоссянам, я прочитаю заново в другом переводе, в современном, и продолжим наше размышление на текстом. Также с 8 стиха. «Смотрите, чтобы никто не завлек вас в сети пустым и лживым философствованием, идущим от людских преданий и стихий мира, а не от Христа. Потому что в нем воплотилась и обитает вся полнота Божества. И вы обрели полноту жизни в единении с Ним, главою начал и властей. От Него вы приняли обрезание, но не то обрезание, которое совершается человеческими руками. Ваша плотская греховная сущность сорвана с вас, как одежда. Вот духовное обрезание, и его совершает Христос. Крещением вы погребли себя с Ним. Крещением же воскрешены вместе с Ним, благодаря вере в силу Бога, воскресившего Его из мертвых. Из вас и вас, некогда мертвых, из-за своих грехов и того, что вы, будучи необрезаны, не принадлежали к Божьему народу, вас Бог вместе с Ним вернул к жизни. Он простил нам все преступления. Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его к кресту. И этим он обезоружил начало и власти, и, выставив их всем на посмешище, провел как пленных в своем триумфальном шествии. Итак, первый аспект полноты во Христе, нашей полноты во Христе, выражается в полном спасении. 11-12 стих. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». Нам, как язычникам, немножко сложно понять, как это все очень нагромождено. Много всяких причастий, депричастий, вообще термин обрезание. И Павел, несмотря на то, что понимает, что его аудитория, в том числе и язычники, все равно прибегает к этой иллюстрации и объясняет определенную истину, а истину о полном спасении через обряд обрезания. Обряд обрезания – это был знак, который начался еще от Авраама, да, знак завета в том, что человек вступает в завет с Богом. И потом это было для всего народа законом. Весь мужской пол обрезывался. Это было знаком завета, что человек принадлежит к народу Божьему. И у людей всегда на протяжении всей истории было двоякое отношение к данному действию. Некоторые считали, неважно, как ты себе, как ты, кто ты, ну, имеется в виду мужчина, если мы говорим о мужчинах, как ты живешь, что ты делаешь. Если ты обрезан, ты в завете с Богом, и это главное, ты уйди, все. Неважно, какого образа жизни ты ведешь, да. И это мы говорим такой, знаете, очень такой формальный подход. Исполнить обряд, успокоить себя, что я принадлежу Богом избранному народу, и все в порядке, все в порядке. Ну, можно туда еще там кошерную пищу добавить, исполнение субботы, и вообще все замечательно. Но если мы посмотрим на историю израильского народа в Писании, то тот же даже Моисей и другие пророки, они обращали внимание людей и настаивали на том, что обрезание – это всего лишь некое внешнее выражение того, что должно произойти внутри сердца человеческого. То есть внутренние изменения, внутренние отношения, когда человек внутренне посвящает себя Богу. И Моисей в том числе, например, в Второзаконии, 30 глава, 6 стих, он говорит о обрезании сердца. Второзаконие, 30 глава, 6 стих. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе». То есть, когда речь идет об обрезании, то всегда Господь через своих пророков обращал внимание на внутреннее состояние сердца. И Иеремия, да, тоже один из великих пророков, он говорит о том, что вам нужно снять крайнюю плоть сердца и обратиться к Господу. Поэтому в контексте всей истории израильского народа, смотря на данный обряд как элемент важный составления вхождения в завет с Богом, всегда обращалось внимание, что это не просто операция на человеческом теле. Обрезание должно быть свидетельством внутренней перемены жизни человека. Да, это видимый знак для человека, но это посвящение Богу. И Павел именно вот эту идею пророков, он как раз-таки и доносит нам вот в этих двух стихах. То есть Павел как бы и говорит, понимаете, вы обрезаны, но вы обрезаны не вот по плоти, это не операция на теле, это обрезание, которое сделал Христос. И вот мы читаем синодально, с совлечением греховного тела плоти, совлечь, а что такое совлечься? Снять, да, вот совлечься, значит снять, да, или то, что мы в новом переводе говорит, с вас сорвана греховная одежда. Буквально, да? И Павел передает духовное содержание, говоря об обрезании, вот таким, как бы, наверное, понятным для иудействующих или тех, кто обратились ко Христу, будучи иудеями. И Павел как раз-таки потом, в Филиппийцам 3 глава, 3 стих, можно сказать, вот эту идею доносит следующим словами. Обрезание... Мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. То есть, когда мы читаем в этих стихах об обрезании, мы должны четко для себя понимать и видеть, что Павел говорит о духовном изменении, которое происходит в сердце человеческом. И это есть спасение. И далее, 12 стих, он говорит о следующем образе, который, наверное, более был понятен грекам, еллинам, да, которые были в Колосской церкви. Он говорит о образе крещения. «Вы погреблены с ним в крещении, и в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». И опять же, через этот образ Павел доносит опять же ту же самую идею. Как для иудея обрезание внешнее должно свидетельствовать о внутреннем изменении его сердца, так и крещение должно свидетельствовать о внутреннем изменении, произошедшем в сердце человека. А если внимательно 12 стих посмотреть, то Павел, опять же, разными понятиями для одних на примере обрезания, для других на примере крещения, описывает духовную реальность. Он вообще не говорит... используя эти слова о каких-то видимых обрядах. Он описывает духовную реальность. И эта духовная реальность описана как единство верующих со Христом. Друзья, и эта вечная истина говорит нам о спасении, потому что вот эта символика, которую мы сейчас прочитали, она могла воплотиться в жизнь человека только при одном условии. Если человек твердо верил в жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Это Евангелие. Если человек верил в эффективность действий Бога, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, в это надо было верить, все, чтобы все то, о чем мы сейчас говорили, могло отнестись к человеку, и человек мог сказать, что да, я спасен. Друзья, какое же применение вот в этих наших таких размышлениях об обрезании, о крещении. Какое же мы можем извлечь из этого применение? Знаете, на мой взгляд, мы все очень склонны к обрядовости, к обрядности, как правильно выразиться. И нам нужно понимать четко, где причина, а где следствие. Потому что я могу считать, что я спасен. Почему? Ну, я крестился, я принадлежу поместной церкви через завет. Какой, ну, кстати, у нас нету завета членства, знаете, да? Мы вот как бы входим в церковь, но вы же ничего не подписываете. Письменного, да, нету. Вот. Я посещаю церковь, я читаю Библию, я молюсь регулярно, может, даже пощусь. Друзья, но если это для меня является основанием или причиной себя считать спасенным человеком, то что-то я напутал. Я все поменял местами. Причина моего спасения – это Иисус Христос, Его жизнь, смерть и воскресение, о чем мы сейчас размышляли. А то, что я принял крещение или покаялся однажды, и формат моей жизни поменялся, это следствие в той внутренней перемены, которую произвел меня благодаря тому, что Христос спас меня в моей жизни. Во Христе мое полное спасение. Не надо к этому прибавлять или что-то переворачивать и путать причину со следствием. То есть не нужно думать, что какая-то моя форма жизни, она влияет на мое спасение. На мое спасение, полноту моего спасения, завершенность моего спасения влияет только жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа и то, что я верой принимаю этот факт. И точка. Не надо что-то добавлять или убавлять от этого, или менять местами. Давайте посмотрим на второй аспект полноты во Христе, который выражается в полном прощении. 13-14 стих, я прочитаю вот в новом переводе, который приводил. «И вас, некогда мертвых, из-за своих грехов и того, что вы, будучи необрезаны, не принадлежали к Божьему народу, вас Бог вместе с Ним вернул к жизни. Он простил нам все преступления, Он перечеркнул список наших долгов, предъявленных к оплате предписаниями закона, и уничтожил этот список, пригвоздив его к Христу». Если чуть выше, то, о чем мы размышляли, Павел говорит о спасении, которое не зависит от обрядности, от обрядов, каких-то внешних форм, то тут Павел продолжает и говорит теперь о прощении, которое мы получаем независимо от каких-либо дел. И этот акцент он показывает следующим. Смотрите, ну вы же были мертвы из-за своих грехов. Вы были мертвы. И только Бог способен был даровать мертвому человеку жизнь. Какая заслуга у мертвого человека? То, что он воскрес. Он сам это сделал. Или Бог его воскресил? Только Бог способен даровать жизнь духовно мертвому человеку. Тут нашей заслуги нет. Мертвый ничего не может сделать для своего воскресения. Друзья, это удивительная благодать Божия. Она восхищает все больше и больше. Я и вы не имели права на нее рассчитывать, но мы сегодня ее имеем. И далее Павел проводит черту. И в новом нашем переводе написано, что Бог, Он простил нам все преступления, в синодальном переводе, что простив нам все грехи. То есть Павел вот эту идею полноты прощения иллюстрирует тем, что Иисус там на кресте пригвоздил в самом себе некую долговую расписку. И Павел нас отсылает к закону. И когда мы размышляем о прощении, о полноте прощения, которое мы имеем в Иисусе Христе, я бы хотел подчеркнуть две мысли. Это то, что касается закона. Во-первых, у нас с вами есть обвинитель. Тот, кто нас обвиняет в содеянных преступлениях. Это даже не сатана. Это закон. Именно закон придает греху статус преступления. Это такая мысль, я думаю, вам она понятна, но ее нужно еще раз осмыслить. Именно закон придает греху статус преступления. Я могу грешить, но если нет закона, который говорит, что то, что я делаю, это грех, то фактически я не грешу. Именно закон придает греху статус преступления, делает человека греховным и несет осуждение и смерть. Послание к Римлянам, 7 глава, 7 по 11 стих. Апостол Павел пишет, что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне пожелание, ибо без закона грех мертв, его нету без закона, с точки зрения преступления. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил меня. И умертвил ею. И второй отрывок, это послание Галатам с 19 по 22 стих. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника, но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божиим? Никак. Ибо если бы был дал закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Друзья, это очень важно понимать. Простую, но вместе с тем важную истину, что благодаря закону, который показывает Божью святость, мы стали преступниками. Потому что в законе описаны Божьи стандарты, а мы до них не дотягиваем. Мягко сказано. Друзья, и когда Павел пишет Колосской церкви, он как раз и говорит об этих рукописаниях и об этой долговой расписке. Перед законом мы виновны, и Христос берет на себя эту вину, потому что именно Он был пригвожден ко Христу. Не Христос не так, не в сторонке стоял и какую-то бумажку на крест приколотил. Он сам висел на этом кресте, Он самом себе заплатил нашу долговую расписку. Мы с вами должники, не Он, но заплатил Он. И вторая мысль, когда мы размышляем о полноте прощения в Иисусе Христе. Когда Павел пишет, что Бог простил весь грех, это значит весь. Прошлый, настоящий и будущий. Я сейчас не говорю об эффекте от жертвы Христа. Я говорю о нас с вами, если мы, как дети Божии, рожденные свыше, верим в это, то Христос за нас заплатил весь долг, и нам прощен весь грех, даже тот, который мы еще не сделали. Послание к Римлянам 5:8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда? Когда мы были еще грешниками. Но подождите, нас еще не было, мы еще не успели нагрешить. Как Христос мог понести за нас наш грех? Знаете, я хотел бы такую иллюстрацию, не то что продемонстрировать, а рассказать. Вы знаете, что по нашему законодательству долги наследуются. Если вы взяли в ипотеку и не выплатили, вашу ипотеку будут выплачивать ваши дети. Со смертью не конец. И это записано в нашем гражданском кодексе. Вы получаете наследство все, и долги в том числе. И реально есть в интернете полно печальных историй, когда дети вынуждены отдавать долги своих родителей. Более того, рассматривается законопроект о том, чтобы ипотеку увеличить до 75 лет. Если я возьму такую ипотеку, точно будут мои дети расплачиваться. Друзья, и это просто иллюстрация того, что эту долговую расписку мы взяли еще, точнее, получили в наследство от Адама. Мы получили ее от Адама, нас еще не было, а долг наш уже был. Но мы скажем, ну подождите, я что, должен за грех Адама расплачиваться, да? Я должен ту вину нести Адама? Друзья, ну это как кредитная карта, которую вам по наследству отдали. Но проблема в том, что мы эту кредитную карту с долгом уже на балансе, мы ее стали использовать. И мы еще добавили долга своего, личного. Эта иллюстрация показывает о том, что есть первородный, да, грех изначально, и мы, любой человек, пришедший в этот мир, наследует этот первородный грех, и мы еще добавляем тяжесть этого греха своими собственными. И вот Христос этот как раз-таки долг и заплатил. И когда я говорю о том, что Христос простил все наши грехи, прошлое, настоящее, будущее, я не хочу умолить или снизить тяжесть нашего греха в настоящее время. Потому что если я сейчас грешу, что ничего не происходит, у меня не портятся отношения с Богом. Просто речь идет не об этом. Я хочу говорить о могуществе креста, на котором наш грех был, за наш грех было заплачено полностью и сполна. Поэтому, когда мы размышляем об этих словах, которые пишет Павел Колоссской церкви, что он истребил учением бывшее о нас рукописание, пригвоздив ко Христу, когда он говорит о том, что простил нам все грехи, значит, прощение наше полное, завершенное, к этому нечему добавить. Какое же применение или какие практические мысли или шаги мы можем извлечь из этого второго пункта о полном прощении? Знаете, когда я размышляю об этом, о полноте нашего прощения, то мне пришла такая мысль, что мы склонны помогать Христу в деле искупления. О чем я говорю? Мы склонны, я в том числе, мы склонны заслуживать прощения делами. Нам сложно принять благодать. Мы думаем, что если я буду более ревностным, если я буду более жертвенным, чаще буду ходить на служение, если я буду, и вы можете сами этот список продолжить, поставить свои варианты, то тогда Бог будет ко мне более благосклонен. Он меня больше благословит. Он не будет огорчен мною или моими проступками. Друзья, если мы так допускаем эту мысль, а если мы так не думаем, но практика нашей жизни об этом говорит, то мы с вами умоляем жертву Христа. Мы тем самым говорим, ее недостаточно. Недостаточно, что Бог... Жертвы Христа недостаточно для того, чтобы Бог меня мог принять. Нужно что-то еще. Еще 7 поклонов, еще 5 молитв и 35 глав в день. Без этого Бог не может меня принять. Я хотел бы просить себя и вас прекратить делать что-то из чувства долга. Когда мы говорим о полноте прощения, долга нет. За него заплачено сполна. Религия говорит, я делаю, потому прощен. Но Евангелие, благодать говорит, ты прощен, и поэтому делаешь. Нам нечего с вами добавить к нашему прощению, к тому, чтобы Бог нас принял. Оно полное, оно завершенное. И если завтра я или вы, мы согрешим, то мне не надо делать что-то, кроме единственного. Приходить к Богу, просить прощения, и верить в то, что это прощение Он даст, потому что Иисус Христос за мой завтрашний грех уже на кресте понес наказание и долг оплачен. Если мы грешим, единственное дело, которое мы можем сделать, это снова прийти на Голгофу, снова просить прощения с полной верой, то что за этот долг уже заплачено. И третий аспект полноты во Христе. Мы говорили о полном спасении, о полном прощении. И третий аспект полноты во Христе выражается в полной победе, которую мы имеем в нашем Господе Иисусе Христе. 15 стих, я в новом переводе прочитаю. «И этим Он обезоружил начало и власти, и, выставив их всем на посмешище, провел как пленных в своем триумфальном шествии». То, что у нас передано в синодальном переводе, «восторжествовав над ними собою», дословно это как римский император, когда побеждал какое-то государство, очередную территорию завоевал, страну или город, то было вот это шествие триумфа императора и позора тех, кто, кого он победил. За ним шли пленные. И вот то, о чем вот это слово «восторжествовав над ними», как раз-таки об этом идет речь. Великолепная картина победы Христа. Победы Христа над сатаной и всеми силами сатаны. То есть он буквально разоружил его. Он его лишил власти. Он подверг их позору и восторжествовал собой. В послании к евреям, 2 глава, 14 стих сказано: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он и, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти», то есть дьявола. Друзья, мы с вами поклоняемся победителю, который победил полностью. Его победа полная. Несмотря на то, что у нас с вами еще есть вот этот остаточный грех или присутствие греха, мы от него никуда не денемся, пока мы живем на этой земле. Несмотря на это, у нас есть сила бороться с грехом. У нас есть сила и власть побеждать грех, потому что Христос совершил полную победу. И послание к римлянам, Павел эту же идею доносит немножко по-другому. 8 глава, 37-39 стих. «Всё сие преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господи наше». Почему? Потому что он совершил полную победу над силами зла, над сатаной и его армией. И быть вместе с ним значит быть свободным от власти сатаны. Друзья, здесь тоже есть применение, практическое для нашей жизни. Если я в армии победителя, если я поклоняюсь тому, кто победил силы зла, то у меня есть свобода от страха перед этими силами. Знаете, многие в этом мире, наши соседи с вами, по работе, не знаю, с кем мы учимся, они подвержены страхам от того, что в этом мире, если они совсем не... Ну, есть те, кто не верит ни в Бога, ни в сатану, но если они каким-то образом в это верят, то они полны страхов, что есть дьявол, бесы, они могут им причинить какую-то власть. Многие боятся проклятий, сглаза, порчи. Да? И знаете, многие даже христиане сверяют свой курс, я был среди них, не только с Библией, но, например, с гороскопами. Когда мы видим победу Христа, это освобождает нас от этих страхов за свое будущее, за то, что кто-то вдруг нам причинит зло в духовном мире. Я помню, это было давно, мне, не знаю, может, лет 20 было. Говорю, что это давно, да? Да, это давно было, еще в Краснодаре. Как-то ко мне подошла цыганка, или дорогой, дай погадаю, позолоти ручку. Я отказался, и знаете, в ответ я столько услышал проклятий в свой адрес, что, наверное, я давно бы уже должен быть под слоем земли в могиле. Ну, знаете, наверное, это меня вообще-то ничуть не смутило. Наоборот, в ответ я как-то посмотрел в глаза и говорю, знаете, а я христианин. И все, что вы мне сейчас говорите, оно не имеет надо мной власти. Она развернулась и ушла. Друзья, когда мы говорим о полной победе Христа, которую Он одержал над силами зла, мы говорим и о нашей победе в Иисусе Христе, потому что мы в этой армии победителей. И нам не нужно бояться вот этих духовного мира и прочих одержимостей и прочего-прочего, что нагнетается, и знаете, нагнетается, к сожалению, в религиозных кругах. Будучи неверующими, много ли вы слышали о том, что есть бесы, их изгоняют? Но когда мы стали верующими, вдруг мы об этом узнали. И вдруг у нас думают, ой, а как же это, вот как тут все серьезно. Друзья, это серьезно, но еще раз говорю, мы пребываем в победе Христа. Мы не должны бояться сил тьмы и сил зла. Мы в армии победителя, и наш Господь Иисус Христос, которому вы молитесь каждый день, к которому вы обращаетесь за помощью и защитой, Он победитель. Поэтому, друзья, пусть это слово, которое мы сегодня слышим, еще раз нас вернет к Евангелию, чтобы мы понимали, что в Иисусе Христе мы имеем полное спасение, полное прощение, и победа во Христе полная, и нам нечего к этому ни добавить, мы не имеем права от этого убавлять, но мы можем и должны жить в этом, в этой свободе и в этой полноте, которую дает нам Иисус Христос. Аминь.